Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости. У Дома правительства России разогнана акция протеста обманутых вкладчиков. В Москве убит гражданин Китая. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В центре Москвы у Дома правительства в пятницу вечером разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. На некоторое время были задержаны около 50 участников акции протеста. Ранее милиция предъявила протестующим требование убрать палатки, угрожая взять палаточный городок штурмом. Как сообщил Интерфаксу командир московского ОМОНа Вячеслав Козлов, решение о разгоне митингующих санкционировано прокуратурой Москвы. Акция обманутых вкладчиков началась в пятницу утром. Изначально в ней участвовали около 500 человек. Они требовали от властей предоставить гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. В Москве в ночь на субботу убит гражданин Китая. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, милиция получила сообщение о драке в одном из северо-восточных районов города. На месте происшествия было найдено тело 33-летнего Ли Шивэня. Он скончался от множества колотых ранений. По словам свидетелей, на китайца напала группа коротко стриженных молодых людей в высоких ботинках. В Москве на Пушкинской площади российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая, говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Пикет с плакатами «Защитим детей», китайцы путинские плакаты, защита Ходорковского. Самое главное, что мы собирали подписи, и многие люди подходили к столикам и ставили свои подписи, но их было 2%. Хотя хорошо, что это есть. Как говорил Твардовский, делать что-то надо, надо что-то делать. Но сейчас, мне кажется, должны выступить цвет нашей интеллигенции, актеры, писатели, режиссеры. Это очень важно для власти. Надо же не дать, чтобы это разрушили. Этого сделать нельзя. Мы уже много чего отдали, но отдавать этот лицей – это уже последнее дело.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Алла Гербер. В лицее живут и учатся около 150 воспитанников, среди которых дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, и дети, пережившие захват школы в Беслане. В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самаранефтегаз», дочернего предприятия «Юкоса», к 2,5 годам лишения свободы. Главный бухгалтер Елена Марочкина приговорена к 1,5 годам. Суд признал их виновными в мошенничестве с целью ухода от уплаты налогов. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор в Верховном суде России, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Грузии в районе города Горе были ненадолго задержаны заместитель главкома сухопутных войск России генерал Валерий Евневич и группа офицеров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Генерал Евневич и группа офицеров Министерства обороны России находятся в Грузии в связи с началом вывода тяжелой военной техники Ахалкалакской военной базы. Генерал-лейтенант Валерий Евневич и другие российские офицеры присутствовали при погрузке военной техники на железнодорожной станции Цалка. Затем, по всей видимости, они собирались вернуться в Россию и выехали в сторону Тбилиси. Однако военная полиция Грузии задержала всю группу вблизи Гори, что на полпути от Тбилиси до Цхинвали. В Министерстве обороны Грузии корреспонденту «Радио Свобода» заявили, что военная полиция хотела лишь проверить документы, поскольку, по версии грузинской стороны, если российские офицеры ехали в тбилисский аэропорт из Цалка, то непонятно, как они оказались у Гори. Возможно, генерал Евневич решил вернуться в Россию не самолетом, а автомашиной через Южную Осетию. Так или иначе, после недолгого задержания вся группа офицеров, в том числе генерал Евневич, были освобождены. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по 2 статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске после 15-суточного ареста освобожден заместитель председателя оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Виктор Ивашкевич, задержанный в апреле за организацию акции «Чернобыльский шлях», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Несмотря на то, что шествие, приуроченное к 20-летию трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, было санкционировано городскими властями, лидеров белорусской оппозиции обвинили в отклонении от маршрута. 26 апреля определенная часть участников акции планировала собраться на Октябрьской площади, где 5 дней простоял импровизированный палаточный лагерь несогласных с итогами президентских выборов. После этого лидеры оппозиции призвали собравшихся перейти к зданию Академии наук, где состоялся митинг и было заявлено о создании движения «За свободу». Однако уже 27 апреля все выступавшие были вызваны в суд, где получили 14 и 15 суток административных арестов, включая и лидера Объединенных демократических сил Александра Меленкевича. До и после президентской кампании различные сроки административных арестов получали практически все оппозиционные лидеры, а экс-кандидат президента Александр Козулин почти 2 месяца находится в ожидании суда в следственном изоляторе города Жодино. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Евросоюз предупредил Турцию, что переговоры о ее вступлении в ЕС могут оказаться под вопросом, если Анкара не ускорит проведение реформ.
Это представляется безотлагательным. Сейчас время для того, чтобы Турция подхватила импульс реформ, направленных на укоренение в стране правопорядка, прав человека и основных гражданских свобод.
Заявил один из руководителей ЕС Оли Рен после встречи в Брюсселе с высокопоставленным представителем Турции Али Бабаджаном. Рен также подчеркнул, что Турция должна открыть свои авиа и морские порты для судов с Кипра. Формальные переговоры о присоединении Турции к ЕС начались в октябре. И в заключение следующее сообщение. Новости, которые вы сейчас услышали, как и другие новости, вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. Сегодняшнюю очередную передачу цикла, озаглавленного цитатой из Горбачева «Понять перестройку», я хочу посвятить Андрею Дмитриевичу Сахарову. Почти 20 лет назад, в декабре 1986-го, его освободили из Горьковской ссылки. Но проблема Сахарова требовала от власти своего решения задолго до этого и продолжала мучить ее и потом. Тому сохранилось много свидетельств и в сравнительно недавно опубликованных в США документах КГБ о Сахарове, и в до сих пор засекреченных в России бумагах Политбюро. С некоторыми из них я и познакомлю вас сегодня. Грифы «секретно», «особой важности» и тому подобное мы в целях экономии времени в большинстве случаев опускаем. В феврале 1985-го председатель КГБ Виктор Чебриков уведомил Старую площадь, что Сахаров, требуя разрешения на поездку находящейся вместе с ним в ссылке жены за границу для лечения и встречи с родственниками, предъявил властям ультиматум, отказ от выполнения требований которого может, цитата, привлечь к ним внимание мировой общественности и даст повод для развязывания очередной антисоветской кампании на Западе. Для убедительности Чебриков процитировал Сахаровское заявление в Президиум Академии наук.
«Если же вы не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня трагическом деле о поездке жены, или если ваше ходатайство и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года, я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР. Я отказываюсь от звания действительного члена Академии наук, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика. Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР. Не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии.
Похоже, это отчаянное заявление на политбюрошных тогда никакого особого впечатления не произвело. Старики были заняты совершенно другим. На финишную прямую вышел скоротечный генсек, немощный Константин Черненко. Никто из них его особенно не жалел. Но вот о себе, о своей дальнейшей судьбе беспокоились. Ну а Сахаров, казалось, его вопрос был, пусть с некоторыми осложнениями, решен, когда его сослали. Однако новый политический курс в отношениях с внешним миром, взятый сменившим Черненко Горбачевым, требовал периодического подтверждения добрых намерений нового генсека. Дело Сахарова было вполне удобной площадкой для этого. И в октябре 1985 года Елене Боннер был разрешен выезд в Италию и США. В Советский Союз Елена Георгиевна вернулась 2 июня 1986. Все эти месяцы за ней пристально следила зарубежная агентура КГБ. На Лубянку, Старую площадь и в Кремль поступали сведения, которые могли порадовать тамошних насельников лишь в малой степени.
В первые дни пребывания за рубежом Боннер отказывалась давать интервью, выступать с заявлениями, демонстративно ссылаясь на свое обещание советским властям не вступать в контакт с представителями средств массовой информации Запада. Однако уже с февраля Боннер стала принимать активное участие в качестве почетного гостя лидера советского правозащитного движения в различного рода антисоветских сборищах с участием руководителей сионистских организаций, еврейских религиозных деятелей, главарей мигрантских антисоветских формирований, представителей прессы, радио и телевидения. Беспрецедентными для такого рода личности явились широко разрекламированные встречи Тэтчер, Миттерана, Ширака, Кракси, Иоанна Павла II, советника президента США по национальной безопасности Поиндекстера с Боннер. Они носили демонстративно-провокационный характер, откровенно преследовали цель подталкивания Боннер и других отщепенцев к антисоветским действиям. Реакционные круги и спецслужбы империалистических государств воспользовались 65-летием Сахарова 21 мая для подхлестывания антисоветской пропагандистской кампании вокруг его имени. Боннер приняла активное участие в банкетах, приемах, манифестациях, приуроченных к этой дате. На одном из таких сборищ присутствовали члены афганских контрреволюционных банд, от имени которых главарь антисоветской и антисоциалистической афганской общины в США Хабиб Мейер вручил Боннер головные уборы душманов, указав при этом, что эти береты символизируют их решимость продолжать бороться до победного конца с советами на территории Афганистана. По решению американского конгресса президент Рейган подтвердил резолюцию о провозглашении 21 мая сего года национальным днем Сахарова, который был отмечен США соответствующими церемониями и мероприятиями. Выступая в конгрессе накануне этой даты, Боннер призвала заступиться за Сахарова, который, по ее словам, является одним из духовных лидеров нашего времени. А при встрече с членами Национальной академии США заявила, то, что Сахарову пришлось перенести в руках советских властей, достойно такого же исследования, как события в Чили и на Филиппинах. Оказываемую Сахарову в Горьком медицинскую помощь она кощунственно сравнила с экспериментами, проводившимися нацистским палачом Менгеле над узниками концлагерей.
Сильное сравнение. В духе и стиле времени КГБ мог противопоставить этому лишь пропаганду.
О мероприятиях по противодействию враждебной западной пропаганде, связанной с именем Сахарова. Комитет государственной безопасности СССР продолжает осуществлять мероприятия по разоблачению антисоветских кампаний, раздуваемых Западом вокруг Сахарова. Так, в марте сего года был создан очередной видеофильм «Сахаров говорит». Фильм объективно отражает условия жизни Сахарова в Горьком. Центральное место в нем занимает беседа главного врача Горьковской больницы имени Семашко с Сахаровым, в которой последний критически отозвался об американской программе «Звездных войн» и одобрительно комментировал мирный добровольной инициативы советского руководства. Видеофильм показан по телевидению США, ФРГ и Франции.
Пока Боннер находилась за границей, органы, помимо медицинской обработки Сахарова, старались оказать на него разнообразное идеологическое воздействие, результаты которого покойный Виктор Михайлович Чебриков, как и многие советские чиновники, в отчете начальству всячески пытался приукрасить.
В отсутствие Боннера в Горьком не безуспешно проводилась работа по оказанию положительного влияния на Сахарова. В частности, с ним встречались ученые и представители рабочих коллективов, которые в беседах показывали ошибочность его взглядов, некомпетентность в политических вопросах. Одновременно принимались меры по переключению его внимания на решение научных проблем. В итоге у Сахарова вновь появился интерес к научной деятельности, им подготовлена статья для публикации в изданиях Академии наук СССР.
Тем временем Андрей Дмитриевич выступил с очередным письмом о нарушениях прав человека в СССР и уголовном преследовании людей за убеждения. В письме были упомянуты имена 12 политзаключенных, положение которых особо беспокоило Сахарову. Горбачева, у которого начинал складываться на Западе положительный имидж, все эти рассуждения про советских политзаключенных и преследование инакомыслия были явно не в жилу. Но, казалось бы, и так уже им, то есть Западу, в частности, правозащитным и еврейским организациям, уступили. Выпустили из тюрьмы и немедля выслали за границу обвиненного в шпионаже Щеранского. А этому Сахарову все мало. Раздраженный Горбачев распорядился, чтобы Чебриков подготовил ответ. Для него это еще и способ оценить ситуацию в целом. 17 июня глава КГБ вооружил генсека цифрами и фактами.
В настоящее время в исправительно-трудовых учреждениях и ссылки отбывают наказания за антисоветскую агитацию и пропаганду 172 человека, за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 179 человек, за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви 4 человека. Указанные в письме Сахарова 12 человек, Марченко, Осипова, Ковалев, Орлов, Некипелов, Шаханович и другие, осуждены за совершение конкретных преступных деяний, подпадающих под действие норм уголовного законодательства и в строгом соответствии с ними.
Поскольку к тому времени в СССР вернулась жена Андрея Дмитриевича, Чебриков привычно добавил.
Поднятые Сахаровым вопросы обусловлены, видимо, заблуждениями, которые усиливаются постоянным негативным влиянием его жены Боннер.
Этот мотивчик еще не раз потом, варьируясь, повторялся. Но началась уже новая эпоха, время после Чернобыля, и в ней были новые приоритеты, отношения и ценности. Власть осознавала, что Сахаров вновь может оказаться ей полезным. Радио «Свобода. Разница во времени». В эфире очередная передача из цикла «Понять перестройку». 1986. Сахаров в бумагах КГБ и Политбюро. июня 1986 года. Виктор Чебриков Михаилу Горбачеву.
О высказываниях Сахарова по поводу событий в Чернобыле. На Западе стало известно о телефонном разговоре Сахарова 15 мая сего года с находившейся в США Боннер, в ходе которого он, касаясь событий в Чернобыле, заявил: «Происшествие ужасное, конечно, только у вас его сильно раздули. Можно сказать, единицу превратили в 10. Так что вы умеете раздувать. Все можно есть. Вообще, там, на границе зоны, такие низкие дозы уже сейчас. Абсолютно безопасно». В частных беседах на улицах с жителями города Горького Сахаров говорил: «Для ликвидации последствий делается все необходимое. Объявленный уровень радиации 10-15 миллирентген в час является мизерным и неопасным для здоровья. Касаясь поступления продуктов питания с Украины, он отметил, что все они пройдут строгий дозиметрический контроль, и поэтому их можно без опасения покупать и использовать. Отвечая на вопрос о степени надежности советских и зарубежных реакторов, Сахаров сказал, что они имеют примерно одинаковый уровень надежности. При этом он сослался на имевшиеся случаи аварий на атомных станциях в США и Англии. Атомные станции, по его мнению, гораздо безопаснее, чем тепловые, загрязняющие атмосферу серой. В период освоения тепловых станций человеческих жертв было больше. Он выразил твердое мнение, что атомная энергетика должна развиваться. При этом подчеркнул, 27-й съезд принял такое решение. Так и будет.
Тем временем Запад и общественные организации, и политики неадекватно по тогдашним представлениям Сахарова, оценивавший последствия Чернобыля, усиливал разнообразное давление на советские власти с требованием соблюдения прав человека, освобождения политзаключенных, в том числе и Сахарова, и даже, чего Андрей Дмитриевич не добивался, разрешения ему выезда за рубеж. 22 сентября на совещании в зале секретариата ЦК с членами Политбюро и их помощниками Шеварднадзе сделал сообщение о своей встрече в Вашингтоне с Рейганом и, в частности, о том, что сказал ему госсекретарь США Шульц.
Шеварднадзе. Рейган согласен на встречу в Рейкьявике, если будет решен вопрос о Данилове и если будет положительный ответ на список во главе с Сахаровым. Горбачев. Если бы удалось провести Рейкьявик, это было бы очень полезно и для Соединенных Штатов Америки. Данилова они получат, а что касается списка, кому было отказано в выезде, мы проглотили присланный нам из ООН список на 25 человек. По Данилову Сахарову держаться надо твердо, не терять лица. Орлова, диссидента, через месяц отпустить. Относительно 25 ответим, а когда, как и кого из 25 это коснется, другое дело. Объявить, что зерно покупать больше не будем. Добрынин доказывает нам, что от встречи в Рейкьявике только Соединенные Штаты получат плюсы. Но имейте в виду, если у них нет интереса, то из этой встречи, конечно, ничего не получится. Нас нельзя обвинить в отсутствии конструктивности. Поэтому больше, чем по Данилову и Орлову, в течение месяца уступать нельзя. Народ нас не поймет. У нас тоже есть лимиты. Надо запустить пропаганду в связи с этим нажимом на нас. Например, провести пресс-конференцию о 150 жучках, которые мы вынули из здания нашего нового посольства в Вашингтоне. И, может быть, сделать уже прямо сейчас заявление по поводу 25.
Поясню. Данилов – американский журналист, арестованный по обвинению в шпионаже, освобождение которого добивалось правительство США. Орлов Юрий Федорович – один из основателей московской хельсинской группы, в 1977-м арестованный за правозащитную деятельность. 5 октября 1986-го, накануне встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике, его лишили советского гражданства и в обмен на арестованного в США советского шпиона выслали в Соединенные Штаты. Ну, а упомянутый Шеварднадзе список содержал имена людей, которым советскими властями был запрещен выезд за границу. Администрация США требовала, чтобы их выпустили. Ну, а с Сахаровым и его женой, за которыми неотступно следили, сколько ни тяни, надо было решать. 1 декабря Горбачев ставит вопрос о Сахарове и Боннер перед Политбюро.
Горбачев. Есть информация по шифровке, подслушанных разговор. Он 17 ноября хотел написать письмо Велихову со своими идеями о безопасности АЭС. Предлагает строить их под землей. Предлагает также использовать ядерные взрывы в целях предотвращения землетрясений. Боннер против. Мол, не надо им продаваться. Присвоят, только ухудшится наше положение. Он отложил письмо. 23 ноября письмо Марчуку. Боннер опять против. Отложили разговор. Я думаю так. Пусть Марчук поедет к нему в Горький, пусть скажет ему, хватит валять дурака, вся страна в работе, нужны все патриотические силы. Надо, чтобы все включились в работу. Приезжайте, мол, в Москву, обе квартиры и дача за вами. Если еще что нужно, сделаем. И пусть Марчук скажет ему, что, мол, советовался в ЦК. Надо, чтобы Марчук перед этим собрал президиум Академии наук, поговорил, получил согласие. Указ об административной высылке отменить.
Это фрагмент одной из записей того заседания Политбюро. Есть и другие. В них более подробно зафиксированы изрядно бессодержательные реплики членов партийного ареопага, связанные с решением проблем сахаровского жилья в Москве, и проблем-то не было у него, и квартира, и дача, полученная в награду за бомбу. А еще вдруг вспомнили, что надо бы сахаровское возвращение законно оформить, ведь высылали-то по указу Президиума Верховного Совета СССР, надо бы и сейчас такое принять. Мне в этих секретных записях более интересным представляется, во-первых, слабые попытки просчитать негативные последствия принимаемого решения. Этот дефект вообще был характерен для Политбюро. Во-вторых, неожиданное признание Чебрикова, что все обвинения Сахарова, что он будто рассекретил в своих воспоминаниях некую гос- и военную тайну, полная чепуха. Ну а в-третьих, то, что вспомнили вдруг все же и об ученых, некогда по партийному указу, дружно осудивших Сахарова, и как-то даже пожалев их, что вообще партначальству такого уровня не свойственно, решили им заранее все разъяснить и как бы считать свершившееся небывшим.
Горбачев. Так и сказать ему, квартира за вами сохранена, дача тоже. Если у вас есть какие-то другие вопросы, пожалуйста. Но давайте включайтесь в работу. Вся страна сейчас энергично работает, и вы тоже должны включиться. Чебриков. Но он сказал в одном из писем. Я обязуюсь вести себя лучше, но не смогу молчать тогда, когда нельзя будет молчать. Горбачев пусть и говорит, если же будет выступать против народа, то и расхлебывает пусть сам. Как, товарищи, не возникает ни у кого никаких вопросов в связи с этим? Члены Политбюро. Это даст нам выигрыш. Горбачев. Тогда поручим товарищам Лигачеву и Чебрикову пригласить академика Марчука и сказать, чтобы он действовал. Если бы мы раньше поговорили с Сахаровым, то, может быть, и не было такой ситуации. В общем, его надо приглашать. Члены Политбюро. Правильно. Горбачев, пусть едут корреспонденты, пусть разговаривают. Чебриков, у нас есть некоторый опыт работы с ними. Громыко, только не допускать такую тематику, которая нежелательна. Чебриков, должен сказать, что у нас не было повода, чтобы привлечь Сахарова за разглашение тайны, он это понимает. Горбачев, Виктор Михайлович, надо сказать товарищу Марчуку, что все нужно сделать так, чтобы это не было неожиданностью для общественности. Может быть, следует собрать президиум Академии наук и сказать об этом. Пусть товарищ Марчук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. А то получается, что ученые в свое время высказали за его выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность о другом подходе по этому вопросу. Громыко, я думаю, что ученые поступят правильно. Горбачев. Тогда на этом закончим. Члены Политбюро. Да. Постановление принимается.
Ну а дальше было то, о чем мы уже рассказывали в первой передаче нашего радиоцикла о перестройке. Сахаров вернулся в Москву. За ним, как повествуют, до сих пор не рассекреченные полностью документы ЦК, КПСС и КГБ, продолжали пристально следить, продолжали доносить. А он продолжал свою научную и общественную работу, которую еще не раз обсуждали на Лубянке, Старой площади и в Кремле. Но обо всем этом в следующих передачах под общим, позаимствованным у Горбачева названием «Понять перестройку». Продюсером этой была Лина Ширяева. Дикторский текст за Чебрикова, Горбачева, Шеварднадзе и других некогда руководящих товарищей читал Андрей Бабицкий. Автор и ведущий передачи Владимир Тольц. После краткой сводки новостей в эфир выйдет программа «Документы прошлого», в которой мы расскажем вам о кремлевском быте пролетарского поэта
Демьяна Бедного.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В центре Москвы у Дома правительства в пятницу вечером разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. Задержано не менее 50 участников акции протеста. Как сообщил Интерфаксу командир московского ОМОНа Вячеслав Козлов, решение о разгоне митингующих санкционировано прокуратурой Москвы. В Москве в ночь на субботу убит гражданин Китая. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, 33-летний Ли Шивэнь скончался от множества колотых ранений. По словам свидетелей, на китайца напала группа короткостриженных молодых людей в высоких ботинках. В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самара-нефтегаз», дочернего предприятия ЮКОСа, к 2,5 годам лишения свободы. Главный бухгалтер Елена Марочкина приговорена к 1,5 годам. Суд признал их виновными в мошенничестве с целью ухода от уплаты налогов. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по 2 статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. В Москве российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Страсбурге на заседании комитета прежний председатель, министр иностранных дел Румынии, передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Объединенные Арабские Эмираты отозвали своего посланника из Ирака, удовлетворив требования боевиков, похитивших на днях другого дипломата из ОАЭ.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В одной из наших прошлых передач мы рассказывали о переезде правительства большевиков в Москву, в Кремль в 1918 году. О том, как, обустраиваясь на новом месте, члены пролетарского правительства налаживали свой быт, обильно оснащая его вещами из бывших дворцовых кладовых. Сегодня мы продолжим эту тему, но речь пойдет на сей раз не о народных комиссарах. Ведь не только они, их семьи и обслуга жили в Кремле. Туда допущены были еще и немногие, можно сказать, единицы из числа особо близких и особо нужных новой власти граждан. И самый видный из них – поэт Демьян Бедный.
Кажется, никто больше из творческой интеллигенции тогда такой чести не удостоился. Мы уже однажды цитировали архивное дело «Управление московскими народными дворцами», в котором хранятся расписки большевистских вождей о получении из дворцовых кладовых посуды, постельного и столового белья, мебели, предметов обихода. Это не значит, что они пользовались прямо царскими вещами. Дворцовые кладовые были огромные, там было много утвари и попроще. Для обслуживающего персонала, кухонь, дворцовых служб. Но попадались среди выданного народным комиссарам и тарелки, чашки из дворцовых сервизов с царскими гербами.
Заведующему движимостями Кремля. Покорнейшая просьба об отпуске для большой кровати. Первое – одеяло. Второе – простынь. Третье – пододеяльников. Четвертое – наволочки. Медный чайник. Пятое – тарелок мелких 6 штук. 6 штук десертных. 6 пирожных. Шестое – 6 штук блюдец. 2 блюда. Демьян Бедный. 13-10-18 год.
Резолюция. Выдать М. Аванесов, 15 октября.
Выдано в конюшенный корпус Демьяну Бедному. Первое. Блюд овальных. Одно. Второе. Блюд круглых. Одно. Третье. Тарелок мелких. 6. Четвертое. Десертных. 6. Пятое. Пирожковых. 6. Шестое. Блюдец чайных с гербом. 6. Седьмое. Подносов лаковых. 1. Восьмое. Чайников медных. 1. Девятое. Одеяло пуховое. 1. Десятое. Простынь. 2. Одиннадцатое. Пододеяльников. 2. Двенадцатое. Наволочек. 4. Тринадцатое. Одеяло двуспальное атласное. 15.10.1918 года.
Вещи получены сполна. Е. Придворов.
Думаю, стоит напомнить нашим слушателям, что Ефим Придворов – это настоящее имя, а Демьян Бедный – литературный псевдоним.
Причем псевдоним самый известный, но не единственный. Забавно, что когда он просил что-то, то подписывался Демьян Бедный, а расписывался за полученное уже как Придворов. Видимо, в этом тандеме материально ответственным был Придворов. Вещи получали в пользование, но не в собственность. Потом требовалось вернуть. То, что в списках зачеркнуто, не было выдано, не нашлось на складе. На расписках есть пометки о проверках, галочки стоят, приписки, что есть, чего нет. Когда я смотрела расписки, касающиеся партийных вождей, иногда бытом занимались их жены, там почти не было отметок о недостачах. А вот у Демьяна Бедного инвентарная проверка состоялась в апреле 22 года. И, например, из списка, что вы только что слышали, недоставало всех тарелок, блюдец и чайника.
Обратите внимание, такой, в сущности, мелочный, пустяшный, рискну даже сказать, дурацкий документ. Список бытовых вещей, которые человек просит со склада. Но как поразительно и часто противоречит нашим стереотипам, эти списки характеризуют людей и систему их взаимоотношений. Согласитесь, узнаешь нечто новое, когда замечаешь, что нарком продовольствия Цурюпа расписывался за бархатную скатерть и атласное одеяло. Михаил Калинин за добротный кожаный бивар и хрусталь из Беловежского охотничьего царского дворца. А Надежде Аллилуевой отказывали в занавесках. А жена Троцкого трижды просила ситечко для чаю. Прям мадам Грицацуева какая-то. И это все в 18-19 годах.
Демьян Бедный просил довольно часто, но исключительно простые, скромные вещи. И ему давали почти все. Большинство того, о чем он просил, на складах находилось.
Товарищу заведующему движимостью Кремля, прошу об отпуске для меня кофейника. 6.11.18 год. Демьян Бедный. Дан маленький медный чайник, кофейник. 6.11.18 года. Есть. Придворов. 26.04.22 год. Товарищу заведующему движимостью Кремля. 2 кастрюли, 1 мясную доску, 1 кухонный лист, 1 сотейник с крышкой, зачеркнуто, 1 сито, зачеркнуто, 6 вилок, зачеркнуто, 6 ножей, зачеркнуто. Демьян Бедный, 20.11.18 год.
Выдать, что есть. М. Аванесов. Кастрюль медных, номер 4, 1. Кастрюль номер 9, 1. Лист медный, кондитер, 1. Доска для рубки мяса, 1. Зачеркнуто.
Вещи получены сполна. Придворов, 22.11.18 год. Товарищу заведующему движимостью Кремля, не откажите отпустить для меня. Первое. 2 скатерти. Второе. 4 простыни. Третье. 1 пуховое детское одеяло. Демьян Бедный, 24.11.18 год.
Выдать, что есть. М. Аванесов.
У Демьяна Бедного были в ту пору особые отношения с новой властью. Он много и с готовностью писал на злобу дня. Еще с 1911 года постоянно печатался в большевистских газетах злободневные стихи, басни, фельетоны.
Существует свидетельство того самого Альминского, который в 18-19 годах заведовал хозяйственной частью Кремля. Это ему адресовали просьбу о выдаче вещей. Он до революции был сотрудником большевистской печати и вспоминал потом о появлении на партийном горизонте Демьяна Бедного. Сначала тот печатался в народнических и кадетских изданиях. Я цитирую Альминского. «Он не был марксистом, но внутренне тяготел к наиболее левым течениям. И когда стала выходить звезда чисто большевистского характера, он почувствовал к ней особую симпатию. Сначала стали получаться по почте его стихи, а затем явился и сам автор. Вскоре он стал посещать ночную редакцию в типографии чуть ли не ежедневно. Здесь, в дружеских беседах, среди ночной газетной сутолоки, проявилась в Ефиме Придворове потребность в боевых литературных выступлениях, и родился на свет баснописец Демьян Бедный. Его очень быстро стал высоко ценить товарищ Ленин, тогда как многие другие товарищи долго косились на пришельца.
Да, в советских биографиях Демьяна Бедного неизменно фигурировал ряд цитат из Ленина об особой ценности поэта для пролетарского дела, хотя тот же Ленин порой давал понять соратникам, что стихи-то так себе.
В моем еще советском вполне детстве я не помню, чтобы в школьных учебниках или хрестоматиях были какие-нибудь образчики творчества Демьяна Бедного, хотя его имя фигурировало, и все знали, что был такой пролетарский поэт, но без текстов. Так что давайте прочтем что-нибудь из этого забытого автора. Да вот, к примеру, стихотворение того же 18-го года.
«До этого места, в промокших дырявых анучах, в лохмотья худые одет, сквозь ельник, торчащий на кручах, с умой пробирается дед. Прибились и старые ноги, ох, сколько исхожено мест. Вот холмик у самой дороги, над ним покосившийся крест. Могилку какого бедняги кругом обступили поля, и где для меня, для бродяги, откроет объятья земля? Вперед, на дымки деревушки, идет старичок через овраг, над крышею крайней избушки кумачный полощется флаг. Плакат на стене с пьяной рожей царя, кулака и попа. Час добрый, здорово, прохожий! Вкруг деда сгрудилась толпа. Пожалуй-ка, дед, на ночевку. Видать, что измаялся ты. Куда я пришел? В Пугачевку. А тут комитет бедноты. Прохожему утром обновка. Одет с головы до ног. Рубаха, штаны, поддевка, тулуп, пара добрых сапог. Бери, не стесняйся, чего там? Бог вспомнил про нас, бедняков. Была тут на днях живоглотом ревизия их сундуков. Надевший тулуп без заплатки, вздохнул простезившийся дед. До этого места, ребятки, я шел ровно 70 лет.
Ну, действительно, чего уж тут стесняться?
Заведующему хозяйственной частью Кремля прошу отпустить 10 наволочек, 10 средних простынь, 2 скатерти маленьких, 6 салфеток, 6 личных полотенец. 7-12-18 год, Демьян Бедный.
Выдать, что есть. М. Аванесов.
Вещи все получены сполна. 17-12-18 год, Демьян Бедный. 1919 года, января, число не указано, принято из сервизной кладовой Большого Кремлевского дворца для товарища Демьяна Бедного в помещении Белого коридора. Бумазеи белой двухличной, длиною 3 аршина для стола, 1. Демьян Бедный. Расписка 13 января 1919 года Демьяна Бедного. Выдана бумазея белая на стол под скатерть, 3 аршина. Товарищу заведующему кремлевской движимостью. Дорогой Михаил Степанович, не найдется ли для меня? 1. 3 утюгов, зачеркнуто, приписано 2 утюга. 2. 2 кастрюль с крышками. Повар Грамотей Демьян Бедный, 11-2-19 год.
Выдать. М. Аванесов. Кастрюль медных, номер 9, номер 10, 2. Утюгов железных с подстановками, 2.
Вещи получил Придворов, 15-2-19 год.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы продолжаем разговор о том, как новое большевистское правительство в 1918 году обживало московский Кремль. Помимо народных комиссаров, в Кремле поселился главный тогда большевистский поэт Демьян Бедный.
Оля, мы, собственно, еще не рассказали нашим слушателям каких-то основных сведений из биографии Ефима Придворова, он же Демьян Бедный.
Он родился в 1883 году в крестьянской семье Херсонской губернии. Первые 7 лет он провел в Елизаветграде с отцом, ушедшим туда на заработки, на заводе работать. Потом вернулся в деревню к матери. Как утверждали советские биографы, у него было суровое детство с побоями, измученной и озлобленной непосильным трудом матери. В доме матери было нечто вроде постоялого двора. Часто захаживали разнообразные приезжие, от пристава до известного местного конокрада, который сказал однажды смышленому Ефиму: «Ой, и вор же из тебя хороший будет!» Это поэт сам рассказывал в 20-х годах.
А еще есть расхожая и, кажется, всем известная сплетня, что мальчик Ефим был внебрачным сыном и не кого-нибудь, а государя-императора Александра III, прижитого то ли с дворцовой кухаркой, то ли с прачкой. Отсюда и фамилия Придворов. Хотя я все же не уверен, что народолюбие этого монарха простиралось столь далеко.
После трудного детства, в ходе которого Ефим Придворов окончил сельское училище, он поступил в Киевскую военно-фельдшерскую школу. Вспоминал о ней, кстати, с удовольствием. Там было чисто, и с ним наконец-то пристойно обращались. В конце 90-х годов он стал печатать в киевских газетах первые стихи, которые даже советские биографы именовали очень слабыми. Некоторое время провел на военной службе, затем сдал экстерном экзамены за гимназию и поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Его студенчество пришлось как раз на Первую революцию.
Так что университет-то он закончил. Но уж как в те годы учились, можно только догадываться.
Ну и постепенно он стал печататься, потом прибился к большевикам.
Заведующему хозяйственной частью Кремля товарищу Альминскому прошу выдать одну кровать железную, один матрас, одну подушку, одно одеяло для взрослого, два одеяла для детей, 6, зачеркнуто написано 4, небольших простынь, 6 наволочек обыкновенных, 6, зачеркнуто написано 4 наволочек для маленьких подушек, 6, зачеркнуто написано 4 полотенец чайных, зачеркнуто, 6, зачеркнуто написано 4 полотенец посудных, 6-3-19 год. Демьян Бедный.
Выдать, что есть. М. Аванесов.
Заведующему хозяйственной частью Кремля товарищу Альминскому. Не откажите отпустить для личной надобности. Ковриков кроватных. 2. 3 маленькие подушки. Думки. 6 маленьких наволочек. Зачеркнуто. 4 пикейных одеяла. Зачеркнуто. 1 гладильник большой. Без доски. 3 сотейника с ручками, зачеркнуто, 2 кастрюли больших с крышками, 2 теплых одеяла, 9-4-19 год, Демьян Бедный.
Выдать, что есть. И. Железнов, 2 мая 19 года.
В те годы Демьян Бедный был очень популярен, очень широко печатался. В 25-м году автор одной из первых его биографий утверждал, что по справке Ленинской библиотеки сочинения Пушкина за все время с середины XIX века вышли в общей сложности тиражами в 1,5 миллиона экземпляров, а произведения Демьяна Бедного за 5 пореволюционных лет в 5 миллионах экземпляров, причем не считая газет, в которых он печатался постоянно. Готовясь к сегодняшней передаче, я попыталась его читать. Невозможно. И вот я хочу обсудить феномен Демьяна Бедного с гостем нашей московской студии, доктором исторических наук Альбертом Павловичем Ненароковым. Альберт Павлович, расскажите, пожалуйста, как это у него сложился такой прочный симбиоз с новой властью? С другой стороны, будучи давним сотрудником большевистской печати, он, наверное, мог бы занять какие-то должности, тоже стать народным комиссаром, а вот не стал же.
Он, наверное, если бы захотел, мог бы стать комиссаром, но он был достаточно мудрым человеком, чтобы этого не желать. Его вполне устраивало то положение придворного поэта, которое он занимал. Я подозреваю, что он расписывался с большим удовольствием, как Придворов, получая все эти вещи, которые он свободно, при тех гонорарах, которые он имел, мог бы купить. О том, что он был придворным поэтом, можно судить хотя бы по тому, как он обслуживал сначала руководство большевистской партии, а потом уже и правительство. Я могу привести два примера. Они относятся к переломным моментам 1917 года. Один относится к лету. 28 июня в «Правде» был напечатан его фельетон, назывался он «Заем». Это по поводу займа. Как известно, в общем, первоначальная часть большевиков поддерживала этот займ, а вот он ориентировался быстро и очень хорошо. И свое стихотворение он посвятил всем социал-оборонцам. «Как бы братцы ни было, к оборонцам прибыло, царь с царицей вдвоем подписались на заем. Вход, пуская капитал, царь по дикость рассчитал. Недурная облигация, верно поданная нация. Расчет-то хорош, да цена ему грош. Вслед за царем Николаем денег давать не желаем». Вот такими фельетонами, как бы лубочными, он и завоевывал тогда страницы не только большевистской, но и иной прессы. Он печатался достаточно много. А в августе того же самого года он соединил две фамилии меньшевистских лидеров, занимавших разные, так сказать, позиции, но в момент Корниловского мятежа объединившись, это Либера и Дана в одну. И вот этот знаменитый Либердан, его цитировал Ленин, вот это выражение Либерданы вошло в оборот. Он действительно как бы предугадывал, вот как собака, которая лает, так сказать, впереди хозяина, предугадывал целый ряд вещей, которые определял его положение. Он жил лучше, чем другие народные комиссары. Во всяком случае, не все народные комиссары жили в Кремле.
Заведующему хозяйственной частью Кремля товарищу Альминскому прошу выдать. Одну кровать, 6 штук пирожковых тарелок, 1 чайник для кипячения, 1 кувшин для молока. А также прошу вернуть стол, который был взят для продажи вещей. Зачеркнуто. 21.06.19 год. Демьян Бедный.
Выдать, что есть. 21.06. М. Аванесов.
Кувшин фарфоровый для молока. 1. Беловежского дворца. Чайник медный средний. 1. Тарелок фарфоровых пирожковых с позолотой. 6. Александровского дворца. Тарелок глубоких с позолотой. 6. Чайник фарфоровый с черным гербом малый. 1. Вещи получены сполна. 24.06.19 год. Придворов.
Помета о проверке. 1922 год. Кроме кувшина все отсутствует. Д. Бедному. 10.07.19 года. Дано 4 личных полотенец. 11.07.19 года. Дано 4 простыни. 12.07.19 года. Дано 4 наволочки, 4 полотенца, 4 наволочки маленьких. 15.07.19 года. Дано 4 полотенца, 6 салфеток.
Я хочу попросить нашего гостя Альберта Ненарокова рассказать еще о том, как Демьян Бедный жил в Кремле, как все это было. Вот из наших документов видно, что он был с семьей, с детьми.
У меня на руках был один очень любопытный документ. Это дневник пианиста Бориса Шора, который был вхож в Кремль. Во-первых, он часто музицировал на вечерах у членов правительства, а во-вторых, он представлял джойнт и хлопотал непрерывно за тех, кто хотел выехать в Палестину. И вот он описывает, я позволю себе зачитать, встречу с Демьяном Бедным. Значит, он ткнулся к Каменеву, не попал, решил посоветоваться с Демьяном Бедным. «Когда я подошел к его дверям, — пишет Шор, — я услышал зычный голос его, кричавший: „Вера Руфовна!“ Открыв дверь, я увидел его в пальто и шапке. Здоровый, краснощекий, он сразу огорошил меня вопросом: „Скажите, сколько денег надо жене, 5 детям, 2 тещам и 2 любовницам?“ Он остановился, потом повторил: „Сколько, скажите?“ И он снова всех перечислил, кроме любовниц. Я подумал и назвал сумму 25 червонцев при готовой квартире, отоплении и освещении. А теща в это время кричала: „А железо надо купить!“ Он вышел, я за ним, чтобы посоветоваться. Но он даже разговаривать не стал. Вот так он и жил. На те деньги, которые он получал, он вполне мог бы купить все, что вот он выписывал. Я думаю, что в основном он деньги тратил даже не на тещу, на 2 жен и 2 любовниц, а на приобретение книг. Его коллекция была одной из лучших в стране, и она до сих пор высоко ценится, она входит в состав литературного музея.
А деньги Демьяна Бедного – это гонорары?
Это гонорары, да. Он получал огромные гонорары, построчные, гораздо больше, чем кто-нибудь другой. И одно время, даже после смерти Ленина, принимало специальное решение, чтобы сократить ему гонорары. Ленин не любил Маяковского, как вы знаете, но обожал Демьяна Бедного. Повторяю, еще и потому, что он всегда кричал, так сказать, впереди хозяева.
Заведующий хозяйственной частью Кремля товарищу Фортунатовой заявление: «Прошу выдать мне, если возможно, для личной надобности 1 ширму, 1 ночной столик, 1 этажерку для книг. 8.09.19 год. Демьян Бедный».
Выдать, что можно. С.Ф.
Заведующий хозяйственной частью Кремля товарищу Фортунатовой заявление: Прошу выдать, если возможно, для личной надобности, одно теплое одеяло, два маленьких коврика, приписано «Беловежских», три небольших кастрюльки, один чайник медный, зачеркнуто, один чайник для кипятка, зачеркнуто, две сковороды, зачеркнуто, шесть мелких тарелок. 23.10.19 год. Демьян Бедный.
Выдать, что можно. 25.10.1919 года. С.Ф.
Прошу вместо сковородок выдать что-либо подходящее. Демьян Бедный. 31.10.19 год.
В 20-е годы появился такой тип литератора, поэта новой революционной формации, с псевдонимами якобы народными. Булгаковский Иван Бездомный отсюда. Они очень хотели стать официальной литературой, все эти воинственные пролеткультовцы и рапповцы, и очень быстро сошли со сцены. Власть предпочла тоже кандовый, но в некотором роде более понятный и респектабельный соцреализм. Демьян Бедный был постарше, посолиднее всех этих бездомных, имел не комсомольские, а партийные заслуги. Он продолжал писать и печататься, не всегда попадал в резонанс. В 30-м году Сталин, тоже старый товарищ по газетной работе, достаточно резко его критиковал, я цитирую Сталина: «Клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата». Было даже специальное решение ЦК партии по этому поводу. Однако ничего, существенно это Бедному не повредило. Он так и продолжал писать на злобу дня и умер в конце мая 45-го года, дождавшись победы. И вот еще один вопрос к Альберту Павловичу Ненарокову. Как у Демьяна Бедного складывалось в 30-е годы? Он пережил большой террор, его не задело крушение многих крупных партийцев, с которыми он, несомненно, поддерживал отношения. Видимо, этот человек умел особенно ловко лавировать, приспосабливаться к обстоятельствам.
Но когда вы спрашивали, вот, почему он не стал народным комиссаром, он же мог бы, это как раз говорит о том, как он ловко приспосабливался ко времени. Он к этому времени выехал из Кремля. Так как у него была огромная библиотека, то он для того, чтобы иметь возможность ее расположить, получил особняк на бульваре на Сретенском. И уже больше не писал никаких фельетонов, потому что он здесь никогда не мог предугадать, чем это может кончиться. И надолго вошел в классики литературы за те заслуги, которые имел в предыдущие годы.
Знаете, я вот что думаю. Маяковский был гораздо талантливее Демьяна Бедного. Но когда он наладился быть официальным стихотворцем, стихи его, это отмечали все, стали гораздо хуже. Демьяну Бедному в этом отношении терять особо было нечего. Литература обеспечила ему неплохое положение и весьма благополучную по тем временам жизнь. Да и карьера от деревенского мальчишки, кандидата в хорошего вора, до насельника Кремля, востребованного советского поэта. А вот действительно хорошие поэты с советской властью не уживались. Как говорится, вплоть до летального исхода. Почему бы это? Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Альберт Ненароков. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова, Олег Львов и Лина Ширяева вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России. Потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже. Потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет.
прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».